Глава 16. Ночь была темная, теплая, осенняя. Шел дождик уже четвертый день. Два раза переменив лошадей и в полтора часа проскакав 30 верст по грязной вязкой дороге, Болховитинов во втором часу ночи был в Литашевке. Слезши у избы, на плетневом заборе которой была вывеска «Главный штаб», и, бросив лошадь, он вошел в темные сени. «Дежурного генерала, скорее, очень важное!» — проговорил он кому-то, поднимавшемуся и сопевшему в темноте сеней.
«С вечера нездоровы очень были. Третью ночь не спят», — заступнически прошептал денщицкий голос. «Уж вы капитана разбудите сначала».
«Очень важное от генерала Докторова», — сказал Болховитинов, входя в ощупанную им растворенную дверь. Денщик прошел вперед его и стал будить кого-то.
«Ваше благородие! Ваше благородие! Кульер!»
«Что? Что? От кого?» — проговорил чей-то сонный голос. «От Докторова и от Алексея Петровича. Наполеон в Фоминском», — сказал Болховитинов, не видя в темноте того, кто спрашивал его, но по звуку голоса предполагая, что это был не Коновницын. Разбуженный человек зевал и тянулся.
«Будить-то мне не хочется», — сказал он, ощупывая что-то. «Больнешенек. Может, так слухи?»
«Вот донесение», — сказал Болховитинов. «Велено сейчас же передать дежурному генералу».
«Постойте, огня зажгу».
«Куда ты, проклятый, всегда засунешь?»
— обращаясь к денщику, сказал тянувшийся человек. Это был Щербинин, адъютант Коновницына.
«Нашел, нашел», — прибавил он.
Денщик рубил огонь. Щербинин ощупывал подсвечник.
«Ах, мерзкие!»
— с отвращением сказал он. При свете искр Болховитинов увидел молодое лицо Щербинина со свечой и в переднем углу еще спящего человека. Это был Коновницын. Когда сначала синим, а потом красным пламенем загорелись серники от труд, Щербинин зажег сальную свечку, с подсвечника которой побежали обгладывавшие ее прусаки, и осмотрел вестника. Болховитинов был весь в грязи и, рукавом обтираясь, размазывал себе лицо.
— Да кто доносит?
— сказал Щербинин, взяв конверт. — Известие верное, — сказал Болховитинов. — И пленные, и казаки, и лазутчики. Все единогласно показывают одно и то же.
— Нечего делать, надо будить,
— сказал Щербинин, вставая и подходя к человеку в ночном колпаке, укрытому шинелью.
— Петр Петрович,
— проговорил он. Коновницын не шевелился.
— В главный штаб,
— проговорил он, улыбнувшись, зная, что эти слова, наверное, разбудят его. — Действительно. Голова в ночном колпаке поднялась тотчас же. На красивом твердом лице Коновницына с лихорадочно воспаленными щеками на мгновение оставалось еще выражение далеких от настоящего положения мечтаний сна, но потом вдруг он вздрогнул, лицо его приняло обычно спокойное и твердое выражение.
— Ну, что такое, от кого?
— неторопливо, но тотчас же спросил он, мигая от света. Слушая донесение офицера, Коновницын распечатал и прочел. Едва прочтя, он опустил ноги в шерстяных чулках на земляной пол и стал обуваться. Потом снял колпак и, причесав виски, надел фуражку.
— Ты скоро доехал?
— Пойдем к светлейшему. Коновницын тотчас понял, что привезенное известие имело большую важность и что нельзя медлить. Хорошо ли, дурно ли это было, он не думал и не спрашивал себя. Его это не интересовало. На все дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем-то другим. В душе его было глубокое, невысказанное убеждение, что все будет хорошо, но что этому верить не надо, и тем более не надо говорить этого, а надо делать только свое дело. И это свое дело он делал, отдавая ему все свои силы. Петр Петрович Коновницын, так же, как и Докторов, только как бы из приличия, внесенный в список так называемых героев 12-го года, Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платовых, Милорадовичей, так же, как и Докторов, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений, и так же, как и Докторов, Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего. Спал всегда с раскрытой дверью, с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя. Всегда во время сражения был под огнем, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был так же, как и Докторов, одной из тех незаметных шестерен, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины.
Выходя из избы в сырую темную ночь, Коновницын нахмурился, частью от головной усилившейся боли, частью от неприятной пришедшей ему в голову мысли о том, как теперь взволнуется все это гнездо штабных, влиятельных людей при этом известии, в особенно Бениксин, после Тарутина, бывший на ножах с Кутузовым. Как будут предлагать, спорить, приказывать, отменять? И это предчувствие неприятно ему было, хотя он и знал, что без этого нельзя. Действительно, Толь, к которому он зашел сообщить новое известие, тотчас же стал излагать свои соображения генералу, жившему с ним. И Коновницын, молча и устало слушавший, напомнил ему, что надо идти к светлейшему.